Здравствуйте, дорогие наши все. Это опять мы со своим телефоном.
Ужас. Зачем ты так говоришь? Это Антон Рубин, это Даша Литвишко. Это «В глаза посмотреть». Канал РСВРТ, но это не утренний эфир, как вы могли заметить. Ну, как бы хотя бы по времени суток, еще и могли заметить по названию. Это проект «В глаза посмотреть». Для тех, кто первый раз попал на такой формат, то скажу, что это разговоры с украинцами, с очевидцами войны, с теми, кто так или иначе соприкоснулся со всем этим ужасом. Цель у них достаточно непонятная для нас самих до сих пор. Может быть, мы пытаемся выстроить гражданский диалог, что становится все менее вероятным, на мой личный взгляд. Может быть, мы стараемся зафиксировать ту реальность, которую имеем, продолжая делать свою работу. А может быть, мы просто получаем удовольствие, разговаривая с прекрасными людьми, которые делятся с нами достаточно важной частью своей жизни и разговаривают с нами, несмотря ни на что. Процент таких, надо сказать, очень небольшой.
Я думаю, что фиксация происходящего важна. Для многих, возможно, будут значимыми истории, которые рассказывают люди, пережившие их сами, не из третьих рук, не одна бабка сказала, а посмотреть человеку в глаза, который сам все это прошел, сам все это пережил, мне кажется, может быть терапевтичным. Ну, как бы вы ни относились к этому всему. До. Наверное, представим гостя
нашего. Да, сегодня у нас на связи будет Михаил Рай, это художник, сюрреалист, диджитал, фотоколлажист. Ну и, наверное, он куда лучше сам расскажет про то, кто он по роду своей деятельности. Важно, что это человек, который все 8 месяцев, который Херсон был под оккупацией, прожил там. А для меня это как раз важно с точки зрения той самой фиксации. И еще ввел Херсонский дневник. Это целый набор работ, которые отражали то, что происходило в Херсоне все эти 8 месяцев. Вероятно, и продолжает это делать. Сейчас об этом узнаем, подключаем Михаила, сейчас будем знакомиться.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Дарья. Как у вас дела?
Ну, сложный вопрос. Когда меня жители Украины спрашивают, как у тебя дела, вот сегодня у меня был такой опыт, я, конечно, теряюсь.
Это еще сложнее, когда жители Украины извиняются за отмененные эфиры или какие-то неполадки со связью. Это вообще совсем разрывает мою личную душу. Я начинаю извиняться в ответ. В общем, сложная получается ситуация.
Где вы сейчас находитесь, Михаил?
Я сейчас в Одессе нахожусь, из Херсона уехал недавно.
Где еще раз?
В Одессе.
А, в Одессе. О, классно.
Да.
Давайте в качестве знакомства, ну, и для зрителей тоже скажу, что мы не ведем долгих разговоров с нашими спикерами перед тем, как собраться на такую вот беседу за чашками минералки.
А узнаем про них все вместе со зрителями,
да,
сразу же.
Можете, пожалуйста, в двух словах рассказать о себе. Давно ли вы художник-сюрреалист? Давно ли вы живете в Херсоне?
Где родились?
Хорошо, спасибо. Я расскажу вкратце. Ну, родился я в Херсоне, там и детство мое прошло, и, в принципе, ни в каком другом городе я долго не жил. Там было местами, что я на несколько месяцев, может, там на полгода максимум, и езжал в Киев жить. А так, в принципе, вся моя жизнь прошла там, и с юности я, в принципе, делал карьеру как морского офицера. Я закончил мореходный колледж, потом мореходный институт, доучивался уже в Киеве, и где-то больше 20 лет я работал как морской офицер в море, судоводитель. Дослужился до старшего помощника капитана, и, в принципе, как-то параллельно вместе со своей карьерой я занимался творчеством, сначала просто как хобби, но потом как-то в один момент, когда стало очень хорошо получаться, я стал этим более профессионально заниматься и пытался одно время даже совмещать две карьеры, и фотохудожника, и уже к тому времени старшего помощника, но когда я понял, что не получится на двух стульях усидеть, я как-то в один момент закончил работать в море и полностью перешел на творческую стезю.
А в море работали на военном флоте или на гражданском?
Нет, я на гражданском флоте работал, я на контейнеровозах. Перевозил всякие товары.
Можете в двух словах рассказать еще и про Херсон? Что это за город для тех, кто там ни разу не был? А он большой, он маленький, он современный, передовой или нет? Вот, ну, по крайней мере, не по крайней мере, а уж точно до 24 февраля. Каким был город Херсон?
До 24 февраля это был провинциальный город, такой небольшой. Там было по разным данным, ну что-то в среднем около 300 тысяч человек. Когда-то считали больше, когда-то считали меньше. Ну, грубо говоря, 300 тысяч. Прямо так, чтобы он был современным, нет. Это был такой небольшой провинциальный город. Достаточно, можно даже сказать, депрессивный, потому что, ну, градообразующие предприятия, которые во время Советского Союза там функционировали, такие как хлопчатобумажный комбинат, комбайновый завод, там еще был завод, кажется, полупроводниковый завод, да, даже электромаш, то есть, ну, большинство из них, они просто перестали работать еще в 2000-х годах, еще, может быть, до 2010-го. Ну, электромаш еще после 2010-го работал, а все равно до 2020-го, кажется, уже перестал функционировать. Смотрите, то есть долгое время, когда особенно вот у власти там находились еще бывшие оригиналы, опять-таки тот же Владимир Сальто, который был коллаборантом и до сих пор является, я не знаю, глава ВГА сейчас Херсонской области.
А кем он был при украинской власти?
Он был дважды мэром города Херсона, и даже после революции 2014 года, после того, как ушел, сбежал Янукович, он был одним из регионалов, которые голосовали, стоя в зале за такие законы Януковича, или как они, я не помню, как они правильно назывались. То есть он был одним из тех, кто сильно, сильно насорил тогда, и после этого он сбежал в Доминикану, его там, кажется, посадили за что-то тоже какая-то непонятная. Просто не знаток всех этих вещей. Он вернулся, но политически он здесь как-то, ну, никакого будущего у него не было абсолютно. То есть и он просто как серый кардинал, у него была такая теневая фигура, которая контролировала еще депутатов горсовета, еще когда был мэр, не помню, как же его зовут. Я в политике не очень много интересовался политикой, долгое время не интересовался вообще. Но у него была, в общем, такая вот серая власть, скажем. То есть он контролировал депутатов горсовета и влиял на политику, которая происходила здесь. А потом, когда избрали нового мэра, который сейчас где-то в подвалах сидит до сих пор, то есть, ну, какие-то были видны очень серьезные перемены к лучшему. Становилось намного лучше, то есть это было видно по городу, то есть по транспорту. Ну, стало как-то намного интереснее, намного перспективнее. Но это быстро закончилось 24 февраля этого года.
Можно ли сказать, что до 24 февраля город Херсон был абсолютно русскоязычным городом?
Нет, он не был абсолютно русскоязычным. Там, в принципе, можно сказать, что в равной доле присутствовал и украинский,
50 на
русский язык.
50 где-то, да?
Возможно, то есть я не могу сказать, то есть я статистику не вел, то есть я больше все-таки общался со своим кругом, мой круг в большинстве своем русскоязычный, ну, может, даже 70 на 30, 30% украинского, 70% русского.
Но это много. Кстати, а почему? Как можно вот объяснить, что вы, например, предпочитали на русском языке общаться?
Я бы сказал, что это просто привычка, но так как я рос, начал думать на этом языке, и в связи с тем, что все-таки говорить на том же языке, на котором думаешь, немножко легче, чем я просто и продолжал как-то говорить по-русски. Но для меня это никогда не было проблемой. Я пошел учиться в школу украиноязычную, она тогда одна из первых перешла на украинский язык, и я украинским владел приблизительно одинаково, на одинаковом уровне с русским. У меня даже было так, что до 9 класса русский язык еще преподавали, а после 9 уже все не преподавали. Поэтому для меня никогда не было проблемы, если со мной заговаривали на украинском языке, я продолжал беседы на украинском. Если на русском, то на русском.
А в государственных учреждениях, на работе, не знаю, в банке, в поликлинике?
Один вопрос наш лимит. Один вопрос. Имея это просто в
Не-не,
виду.
видишь, все хорошо, Михаил на месте.
Частично на месте.
Но меня не было слышно, да?
Да, я ваш вопрос не слышал.
А спрашивал, как вот в государственных учреждениях и официальных учреждениях, банках, поликлиниках, на работе, на каком там языке общались, и было ли давление на вас за использование русского языка?
Ну, государственный язык в Украине украинский, и в государственных учреждениях, да, обязательный язык это украинский. Ну, а на меня я давление никакое не ощущал, меня нигде никто не заставлял. Если я приходил и, в принципе, заговаривал с людьми на русском языке, мне, как правило, ну, кто-то отвечал на русском, кто-то на украинском. Опять-таки, это, мне кажется, просто вежливость. То есть я знаю оба языка, я перехожу на тот язык, на котором со мной общаются. Я не в курсе, кто каким языком владеет, кто не владеет, кому легко, кому нет. Кто-то принципиально, может, не хочет на русском общаться, но на себя я никакого давления не ощущал. Причем я его, в принципе, не ощущал где-либо в Украине, потому что я, ну, был и на Западной Украине часто, и на Северной, и в Центральной.
Это была серия вопросов, направленная на вот эту идею о том, что русская армия спасает русскоязычное население, просто спасает русский
Да, мы
язык
же все знаем,
для того,
что
чтобы там никого не мучили насаждаемым украинским языком.
Путин пошел защищать вас лично, в том числе Михаил, как носителя русского языка, как активно пользующегося русским языком. Вот я и пытаюсь понять,
Вы знаете, Антон,
от чего он вас
простите,
защищал. Да.
я вас даже немножко перебью на этом вопросе. Простите, ну, может, это некорректно, но для меня сам вопрос немножко некорректен, потому что, ну, если вы уважаете другого человека, да, и у него какие-то в квартире свои собственные процессы происходят, то это абсолютно, ну, не ваше дело, то есть что здесь происходит.
Ну, тут вам
Ну,
ответят, а
я в плане
если в
том,
соседней квартире ребенка
да-да.
убивают, что я должен молчать?
Для этого есть соответствующие органы, для этого есть полиция, то есть, ну, да, и также и самое в мире есть также. То есть, если какие-то вопросы становятся о геноциде каком-то, то, ну, есть вполне конкретная ООН, которая, ну, может рассмотреть этот вопрос. А когда меня идут спасать от чего-то, я понимаю, что кто-то, во-первых, лично, ну, нарушает границы. Если вы параллель проводите личности и государства, то есть государственные границы, есть границы личности, то есть это тождественное понятие, то есть кто-то нарушает границы личности, кто-то нарушает границы другого государства. Я думаю, что когда вот понятие незыблемости границ нарушены, размыты, то такие вещи и происходят. И я, насколько знаю, насколько я изучал вопросы психологии личности, то, ну, в основном в наших краях, как и в России, и в Украине, часто понятия личных границ, они очень размыты. Это неудивительно, что есть и какое-то понятие у населения, что вообще можно нарушить границы другого государства. Потому что если нет уважения к границам личным, то какое может быть уважение к границам государственным? А как бы предлог можно всегда найти, его можно найти реальный или даже воображаемый, просто сказать, что что-то происходит. Просто воображаемый предлог. А вот в вашем вопросе я просто, ну, не чувствую даже вот этого вот как бы самого, что ли, понимания, что сам шаг, дело даже не в том, что пришли спасать, а в том, что просто нет базового понятия незыблемости границ, как государственных, так, соответственно, и личностных.
Нет, конечно, безумно хочется сделать отбивку, что эти вопросы, они существуют для того, чтобы... Ну, они как бы витают в воздухе, ответы-то мы на них прекрасно знаем, но, тем не менее, они не продолжают витать в том воздухе, в котором дышим мы, в том информационном пространстве, в котором живем мы. К нам не перестают приходить люди, которые кричат о том, что «Домбили Бамбас», которые кричат о том, что русский язык притеснялся, и которые кричат о том, что «А если ребенка в квартире режут?» Вот, поэтому как бы вы нас простите за них, но они, на наш взгляд, не всеми разделенный, необходимы. Но мне бы хотелось еще перейти к самому началу войны, ну, по крайней мере, этого вторжения, к 24 февраля. Можете рассказать, что вы делали в этот день?
Ну, вторжение началось довольно рано, и, в принципе, весь день я занимался тем, что, во-первых, пытался как-то прийти в себя от этой новости.
А как вы эту новость
Я, в
получили?
принципе...
Сначала расскажите, как она вас, где и как она вас настигла?
Ну, хорошо, я начну немножечко подальше, потому что, ну, то, что война грядет, я немножко ощущал. Просто были какие-то проблески интуиции, скажем, были сны, которые, в принципе, более-менее ясно демонстрировали все эти события, грядущие события. И в какой-то момент я даже, ну, я новости, честно, не читал, я не интересовался новостями, но в какой-то момент меня как подмывал, я заходил, посмотрел, и еще в 21-м году, может быть, в ноябре месяце, может, раньше, когда пошли какие-то, скажем, такие, ну, толки по поводу возможных боевых действий на территории Украины, я понял, что она будет, и в какой-то мере я уже даже ожидал этого, и даже с женой общался на этот счет, что вот как бы есть такие, вот у меня предчувствие, что что-то такое будет, и что мы решали, что мы будем в таком случае делать, как к этому приготовиться. Поэтому 24 числа, в принципе, ну, для меня сюрпризом не было вообще. То есть я, ну как нет, я, наверное, соврал. Да, это было сюрпризом, потому что до последнего я все-таки думал, что, ну, может быть, это как бы там не интуиция, может, это я что-то неправильно трактую, свои какие-то видения, может, все как-то еще обойдется. Но нет, я утром рано очень проснулся, еще не было, может, 5 утра. Проснулся, было такое немножечко тревожное предчувствие, такое состояние, чувствовалось напряжение в воздухе. Чувствовалось, что что-то происходит, и где-то в какой-то момент я услышал такие характерные звуки. Не знаю, что это было. Это была авиация, либо это были крылатые ракеты, которые летели с моря. Слышал какие-то отдаленные взрывы. Но вскоре после этого мне позвонила мама. Она, ну, утром просыпается, смотрит телевизор. Естественно, она услышала сообщение, которое в новостях передали тогда 24 февраля, о том, что Российская Федерация напала на Украину. И, естественно, первым делом она позвонила мне. Ну, и у нас с ней был очень такой твердый договор о том, что она меня не тревожит, если, ну, не тревожит в раннее время или в позднее время, если ничего серьезного такого нет. И когда она мне позвонила, еще до того, как снять трубку, я, в принципе, понял, что она мне хочет сказать. Ну, она это и сказала. То есть после этого я, ну, естественно, она разбудила жену мою тоже. И я с женой поговорил, сказал жене, что так и сяк, у нас теперь война идет. Она вообще не хотела в это поначалу верить, как бы, но у нас какое-то время, несколько часов, наверное, ушло на то, чтобы так немножко, ну, прийти в себя, скажем, полностью собраться. То есть даже несмотря на то, что мы обсуждали наши действия до того, как война начнется, мы какое-то время все-таки еще думали, решали, что же нам делать сейчас. Но в итоге мы остановились на том, что мы позвонили нашим ближайшим родственникам, спросили, что им надо, так чтобы обеспечить базовые потребности на ближайшие там хотя бы несколько недель. Я тогда не очень-то мне верилось, что это может затянуться на месяцы. То есть я не думал,
А
что это
какое
прямо так
развитие
долго будет.
событий вы предполагали? Вот вы не думали, что это затянется на месяцы, вы думали, что произойдет через эти несколько недель?
Ну, Честно, я не знал, что произойдет. Для меня было сюрпризом, когда когда ВСУ оставило город. То есть, его, в принципе, и не было ВСУ, мы его не видели в городе до этого никогда. Оно всегда было где-то за городом, перед Антоновским мостом. Для меня было сюрпризом, что Херсон сдали, что заходят российские войска. А как будут развиваться события, я даже не предполагал, я не думал, что Херсон будет захвачен. Именно вот этого не было в моих предчувствиях абсолютно. То есть я знал, что война будет, но я не знал, что я при этом буду жить на оккупированной территории. Для меня все-таки это оказалось сюрпризом. Ну, если продолжать ответ на этот вопрос, то да, то есть мы составили список, обзвонили родственников, составили список, что им надо, и сели в машину, поехали скупляться, чтобы пересидеть хотя бы ближайшее время, такое самое трудное. Ну, покуда ездили, мы по дороге видели массовое бегство такое из города, то есть, как люди с чемоданами на машинах уезжают, магазины собираются, уезжают уже, заколачивают окна. У них было время, и они вовремя это сделали.
Почему не уезжали вы?
Дело в том, что мы с женой договорились, что при любом раскладе мы остаемся дома, что это наш дом, и будем защищать его, и будем бороться.
На какой день после вторжения был захвачен Херсон?
24-го было вторжение, а 1 марта российские войска зашли в город.
Через неделю, то есть, получается.
Меньше чем через неделю. По сути, они добрались до Антоновского моста, до того самого Антоновского моста, они чуть ли не в первый день уже добрались. Может, на следующий. Мне кажется, первый день они уже перед ним стояли, и там уже гуляли фотографии, как российские танки стоят на самом мосту. И какое-то время еще были бои за этот мост, это недолго было, может, дня три. Потом на какое-то время наступило такое, более-менее, что ли, затишье. Потом они все-таки заняли этот мост, за этот мост и шли бои. Российские войска заняли этот мост, а 1 числа просто мы были свидетелем тому, как российские военные заходили в город, солдаты мимо нашего окна прошли. Под нашим же окном был бой, перестрелка. То есть мы за этим немножко понаблюдали. Это было трагично, потому что обороняться было некому. Это была тероборона, у них не было никакого снаряжения. То есть я надеюсь, что будет, может, я когда-то выложу даже те кадры, потому что, в принципе, мы с женой снимали даже видео с балкона, как это происходит. У теробороны у них было просто на руках стрелковое оружие, пару автоматов и, в лучшем случае, гранаты. Я не видел даже этого. То есть, по сути, их расстреляли, потому что даже без касок, без бронежилетов, это были просто мужики вот в куртках, в пуховиках и вязаных шапках на голове, которые приехали из калаша пострелять. А военные заходили в бронированной технике, они из крупнокалиберных пулеметов, из автоматического гранатомета по ним гатили. Ну и через 2 недели, это были морозы, через 2 недели я уже наблюдал, как машина с надписью «Ритуал», имеется в виду «Ритуал», ритуальные услуги, как приехала и собрала трупы там, где они перестреливались. Ну и такое же происходило в нескольких направлениях по городу. Там погибло, по разным данным, то ли 50 до 70 человек в этой теробороне. Ну, по сути дела, то есть город оборонять было некому, это было просто как, расстрел.
Вы не планировали присоединиться к теробороне?
У меня для этого нет никакой подготовки.
Что происходит с городом, вот тем самым 300-тысячным городом уездным, который там в какой-то момент стал довольно уютным, небольшим? Что происходит с этим городом, когда он начинает быть под оккупацией? Как меняется жизнь в нем?
Ну, с Херсоном было по-разному на самом деле. То есть в какой-то момент, когда в Херсоне были военные, на которые передовые зашли, то есть которые в атаку и шли, в В принципе, в какой-то мере там, ну, вы видели все эти кадры, возможно, я не знаю, то есть как люди, которые жили в России, видели ли они что-то вообще, то есть, ну, это были активные массовые митинги, это были протесты с украинскими флагами, с украинскими гимнами.
А вы участвовали в этих протестах?
Нет, я не участвовал в этих протестах, и если бы я в них участвовал, я думаю, что я бы в Херсоне уже не остался. Я с самого начала начал заниматься искусством, и принципе, ну, лучшее, что я мог сделать тогда, то есть я, когда стал это такой вопрос, что же делать теперь, как бы, то есть когда Херсон оккупирован, самый логичный, ну, вопрос, а что я могу теперь сделать, то есть что теперь в моих силах, и как я могу лучше всего применить себя в данной сложившейся ситуации. И оказалось, что лучше всего я могу создавать искусство, я могу бороться на информационном фронте и, в принципе, рассказывать о том, что происходит в городе. Потому что, ну, первое, чему, что надо сказать, когда что происходит с городом, когда он попадает в оккупацию, он попадает в некий информационный пузырь. Потому что журналистов в этом городе уже не остается, международных журналистов. То есть остаются либо подпольные украинские, которые могут освещать события для украинского медиа, либо, собственно, российские военные, которые создают в этом месте некий информационный пузырь, желая показывать то, что они хотят показать.
Для меня на самом деле удивительно. Мне кажется, что вот быть человеком, который освещает то, что происходит в оккупированном городе, это чуть ли не более опасно, чем выходить на протестный митинг в этом самом оккупированном
Как вам
городе.
это удавалось? Где вы это освещали? Что вы себе позволяли? И что вам за это было?
Смотрите, если вы вышли на митинг, вы уже попали, то есть ваше лицо уже попало где-то засветилось. Если вы занимаетесь освещением информационным, то есть, ну, в моем случае мне удавалось это делать просто потому, что я под псевдонимом работаю, мой творческий псевдоним известен в основном только в кругах творческой интеллигенции херсонской, и в большинстве своем она выехала, и более-менее внятно сказать, кто я, где нахожусь, уже было довольно сложно в городе.
Тем не менее, вы пишете на своей странице в Фейсбуке, и там есть ваше лицо. Для меня было очень важно, что вы с открытым лицом продолжаете освещать то, что происходит. Но это не могло помочь в самом плохом смысле оккупантам вас найти и в подвалы отправить.
Ну, в принципе, могло помочь найти. Я думаю, что мы интересовались так или иначе. Но в условиях оккупированного города, когда, ну, скажем так, не так-то просто узнать вообще, то есть где. Ну, хорошо, ну вот есть лицо, а что дальше с ним делать, то есть, с этим лицом? А кому обращаться для поиска? То есть, ну, это не совсем понятно. Секунду,
Чувство
я немножечко
страха было по
отвлекусь, потому
этому
что мне.
поводу? Было ощущение, что
Мне
вот в
надо
любой момент
поставить
могут
телефон
при...
на
Ага,
зарядку.
да-да-да.
Да, так. Было ли чувство, что в любой момент могут прийти? Да, было чувство страха постоянно, и, ну, это все как бы, это все некий такой внутренняя борьба, я бы даже сказал, с этими страхами, потому что, ну, опять-таки, интуиция мне подсказывала, что нужно действовать, что нужно дальше продолжать работать, а страхи тянули к бездействию, то есть даже страхи подсказывали, что надо собираться и ехать. Это постоянно был внутренний конфликт, это постоянная была борьба, и просто в какой-то момент внутренний какой-то стержень победил над страхами, и все сложилось вот так, как сложилось. То есть я, в принципе, не закончил работу, я доделал, можно сказать, ее до конца. А страхи остались.
Давайте продолжим тогда про опасность, которая вас подстерегала. Известны ли вам случаи доносов на тех, кто пытался что-то говорить против оккупационной власти и, может быть, доносов даже на вас лично?
Доносов на меня лично я не знаю. Я сомневаюсь, что такие были, иначе бы на меня, наверное, все-таки вышли. А То, что я был свидетелем сам, да, как людей забирали, ну, и, вероятнее всего, по доносам. То есть я прямо не могу сказать, что вот какой-то человек, вот, там, донос, как бы, и все, его забрали. Но я видел, как приходили, как...
Происходит? Как это происходит? Кто приходит? В какой одежде? На чем они приезжают?
Ну, одно из...
Али, слава богам, уже.
Ну да. Один из тех случаев, которым я был очевидцем, это то, что я прямо из окна наблюдал, это была какая-то кафешка вдоль дороги. Туда часто захаживали водители маршрутных автобусов. И вот прямо туда подъехали две новые белые Лады X-Ray. Оттуда вышли люди в камуфляже, такие неплохо экипированные, не те, которые там где-то на передовой. Явно, что какие-то отряды специального назначения, то есть такие, как, ну, натовского стандарта амуниция у них была. Вытащили оттуда человека, то есть поставили его руками к багажнику, то есть обыскали его, задавали, видимо, какие-то вопросы, после чего открыли заднюю дверь, предложили ему присесть сначала в машину на заднее сиденье, потом, видимо, как-то передумали, открыли багажник и как бы, ну, показали ему, что вот, и он поедет вот там вот. Цинизм этого всего был в том, что буквально через забор видно было, это было лето, как бы стоит надувной бассейн, и дети купаются в надувном бассейне буквально там, сколько, 30 метрах от этой сцены. Другой случай был вот тоже недалеко от дома, где живут мои родители. То есть мы просто привезли человека на квартиру. То есть я так понимаю, что он, видимо, какие-то показания выбили с него. И его с черным пакетом на голове привезли на квартиру, чтобы там делать, видимо, какой-то обыск, что-то искать, находить. Ну, а так, то есть, ну, также мои тоже знакомые, они рассказывали ситуацию, такая была, что к соседям пришли по конкретной наводке, то есть там, ну, знали, куда прийти, зачем, то есть, зашли также к соседям, и у соседей кто-то через забор, видимо, перебросил кобуру. Ну, просто пустая кобура была от пистолета, то есть тоже начали устраивать обыск, бить. Проводки с электричеством применили, как бы, то есть, ну, ничего, естественно, не узнали, потому что человеку эта кобура никакого отношения не имела, но все равно случаи вот такие были неприятные.
Есть ли понимание, насколько массовыми были эти неприятные случаи?
Насколько массовыми? Они были очень массовыми. В Херсоне были очень такие, ну, скажем, активные митинги, я надеюсь, вы видели.
Видели,
И
конечно, да.
да, то есть большинство активистов, которые занимались организацией этих митингов и которые были их стержнем, по сути дела, то есть, ну, такие максимально храбрые люди, они в большинстве своем их нашли и их отвезли куда-то на подвал. То есть это, я думаю, было очень массово.
Ну, попробуем мы в процессе нашего разговора показывать еще и ваши работы, ну, плюс-минус в хронологическом порядке, там уж как получится. Если вы видите их, то будем благодарны и за некоторый комментарий, ну, о том, про что это, для тех, кто с сюрреализмом вообще никогда не сталкивался.
Мы вот пока не видим Михаила, и я не понимаю, слышит ли он нас. Михаил, вы нас слышите? Вот Михаил к нам вернулся как раз.
Мне нравится, Михаил заодно там подруливает. Он ищет интернет в прямом смысле этого слова. Если не ногами, то колесами.
Приходится выходить как-то из положения. Да.
Езжать из
И
него же, да.
выезжать. Надеюсь, что мы тоже вывезем. И скажите, сейчас удобно продолжать разговаривать? Да, все, кажется, работает. Михаил, ну, еще вопрос про тех, кто приходит. Вам приходилось общаться с представителями российской власти? С солдатами, с ФСБ, с гражданской администрацией, с кем-то.
С гражданской администрацией не приходилось. С ФСБ я особо не контактировал. Я даже, в принципе, ну, хотя не, у них иногда бывает там отлично, они написаны на спине ФСБ, но в основном я только с солдатами контактировал, потому что, ну, бывало, что часто ездил через блокпосты. Это, ну, в основном контакты, которые при пересечении блокпостов.
Ездили на территорию, которая была под контролем Украине?
Нет, я ездил только на оккупированной территории,
А там
пределах
внутри
СССР.
оккупированной территории тоже блокпосты стояли, да? Зачем?
Да. Ну, я так понимаю, что это нормальная, стандартная практика. Даже вот в Украине, на свободной территории, где стоят блокпосты, таким образом отлавливают диверсантов, партизан.
Расскажите про общение свое с российскими солдатами.
В принципе, мне просто нечего сказать здесь. То есть, ну, ездил, да и ездил. То есть, там ничего такого не могу сказать. Ну, я
Знаете,
могу, в
мне-то
принципе,
все
единственное,
время
что...
хочется узнать, что там вот в глазах. Ну, выглядят эти люди как люди? Есть ли в них что-то человечное? Вообще, воспринимались ли они вами как люди и вели ли себя так?
Ну, я себе с самого начала просто дал установку, что я буду определенным образом вести себя, когда я проезжаю через блокпосты, прямо там, чтобы я пытался наладить какой-то контакт, чтобы что-то узнать у людей. Нет. Единственное, что вот мое наблюдение, то есть бывало, что я, например, через одно место постоянно проезжал какое-то время, то есть, ну, часто проезжал, то есть. И было видно, что вот на каком-то блокпосту поменялись военные. То есть, приехали новые, у них как-то вот, в общем-то, видно, что они вот только приехали, еще какой-то такой вот, не знаю, может, иллюзия есть, или вера в то, что им наговорили, какой-то инструктаж дали с самого начала, они там такие вежливые, цепляют георгиевские ленточки себе на бронежилеты. И так длится там несколько дней, может, неделю, а потом как-то через этот же блокпост проезжаешь и видишь, что, в общем-то, усталые лица, которые понимают, что здесь что-то совершенно не то, как бы, и что им здесь совершенно не рады вообще. А так, в принципе, ну, проезжаешь через блокпост, и я чувствую просто от людей, что они напуганы, потому что они с этим автоматом стоят не от того, что они там пришли защищать кого-то там, или просто потому, что они боятся сами напуганы, как бы, и они от меня, по сути, защищаются этим автоматом. Как бы.
Вам их
Тем
было
более,
жалко?
когда это нет, мне их не было жалко. То есть это их сознательный выбор, и если бы они хотели не приехать сюда, они бы не приехали, они бы нашли для этого способ. Ну, если они либо смирились с этим, что они здесь, либо даже наоборот хотят здесь быть, то это все равно их выбор.
Меня Даша обычно ругает за такие слова.
Нет, я тебя, во-первых, никогда не ругаю, а во-вторых, я против называть всех совершенно мобилизованных в данный момент тупыми, потому что они могут быть сколько угодно неприятными людьми, но, например, обладать интеллектом.
Но
А при этом я
выбор-то они
совершенно
делают.
согласна, что выбор делают они. Да, тут я могу с тобой только согласиться. Попробуем в хронологическом порядке показать те работы, которые делали вы вот в процессе оккупации. Если вы сможете дать какие-то комментарии, это будет прекрасно, потому что, ну и мы с Антоном люди довольно далекие от сюрреализма, да и наши слушатели частично
Ну,
тоже.
слушатели, может быть, не настолько
Поэтому
далекие,
я говорю
как мы.
частично.
Ну да, как мобилизация. Расскажите, пожалуйста, про каждую из работ. Видите ли вы то, что мы сейчас показываем на экране?
Да, конечно, вижу. То есть, ну, если брать эту работу, вообще она была создана еще в 2014 году. Это последствия тогда еще вторжения на Донбасс и аннексию Крыма. То есть, ну, это вот как-то просто метафора такого военного вторжения. И я просто ее взял, я ее достал, то есть мне тогда еще было, ну, в принципе, это как раз тот момент, когда мне стало очевидно, а что мне, собственно говоря, теперь делать после того, как Херсон оккупирован. И я вспомнил об этой работе, я ее достал тогда, то есть, и я ее еще тогда опубликовал без текста, которым я обычно сопровождаю работу. То есть, но смысл ее в том, именно в этом, то есть это метафора военного вторжения, которая, вдобавок ко всему, еще сопровождается дезинформацией, огромным количеством лжи о том, что, в общем-то, это не мы, и нас здесь нет, как бы, но тем не менее, это так.
И вот еще одна работа, пытаюсь сохранить хронологию. У вас подписано, что вы, ну, вы выкладывали, по крайней мере, ее на 14-й день оккупации, если все правильно.
Да, и такая работа есть, и тоже, если уж на то пошло, я ее сделал тоже заранее, до этого. Это работа, которую я сделал как последствие даже тех событий, которые происходили в Сирии, в Алеппо. То есть, ну, не буду сильно много вдаваться, но мне просто было жалко тех детей, которые, не только, конечно, детей, но в большинстве, то есть больше всего мне было жалко детей, и я просто не понимал, вот как люди могут быть настолько недальновидными и заниматься, ну, скажем, какие-то свои сиюминутные вопросы политические решать, как бы не понимая, что долгосрочные последствия могут быть длиться веками, скажем, и что вот как бы, ну, те страдания, которые выпадают на долю этих детей, насколько они аукнутся в будущем, потому что они ведь все-таки вырастут, они же, ну, понимают, что происходит, они захотят отомстить, как бы. И эта работа была об этом. Но тогда, в тот день, когда я выложил, она, в общем-то, тоже так же и сама, собственно говоря, уже откликалась в сердце каждого украинца, потому что, по сути дела, мы с тем же и самым мы столкнемся. Ну, то количество разрушений и страдания, которое несет Российская Федерация в Украине, она так же и самая будет длиться, наверное, долгие-долгие годы.
У нас в чате спрашивают, есть ли название у ваших работ, и если да, то как называется это?
Да, каждая работа имеет название. Это называется... Сейчас тяжело сказать, потому что я зачастую выпускаю работы с английским названием, и это название изначально содержит в себе какой-то, ну, какую-то игру слов, более понятную на английском языке. То есть ее название «Eggs to Grow Into», и ну, на русском языке более адекватно перевести как, ну, даже не
Топор,
знаю,
прорастающий внутрь.
да. Не прорастающий внутрь, а вырасти в топор.
Ага.
То есть дети, которые в будущем вырастут вот неким таким топором, которые будут мстить. Потому что эту травму будет очень тяжело излечить. То есть вы понимаете, что вот война, как бы, это очень серьезная травма для многих детей. И вот эту травму ее будет довольно сложно излечивать. И очень многие, может, вы помните, то есть я могу просто такую параллель провести. Пинк Флойд, тот фильм, альбом «Стена» и фильм, который они сняли. Там был главный герой такой, и его отец в начале фильма уходит на войну, из войны он не возвращается. И в дальнейшем герой фильма Пинк становится таким неонацистом, классическим таким неонацистом, который свои, собственно, травмы, которые он, детские травмы, связанные с войной, вымещает на окружающих. И
Есть
вот эта
такое
работа, она в основном об этом.
мнение сейчас, что, ну, по крайней мере, почему Россия сейчас заболела нацизмом, почему Россия сейчас заболела фашизмом, потому что в схватке с нацистской Германией, она, конечно, нацистскую Германию, ну, в том, не только она, но и она тоже победила, но была укушена. И эта зараза проросла. Ну, вот есть такая метафора на этот счет. Видите ли вы опасность для Украины подобную?
Да, конечно, есть опасность, но дело в том, что, ну, немножко по-другому на это смотрю. Я не думаю, что было укушено и какая-то зараза проросла. Я просто вижу последовательность событий, и для российского общества, для, скажем, даже советского общества, победа в Великой Отечественной войне — это было нечто, чем можно было гордиться. И с тех пор, как Россия объявила себя наследницей, правопреемницей Советского Союза, просто вот, ну, победа, вот эта победа в войне, это, наверное, стало одним единственным чем-то, чем можно вот, вот открыться и вот, вот вау, смотрите, как, какой гордостью проникнуться вообще. И если убрать вот это, то больше ничего не останется. Почему Украина может этим проникнуться? Потому что действительно, если вот, ну да, победили в войне, а потом все как-то вообще-то скатилось в никуда, как бы, и гордиться больше нечем, естественно, всегда будет победа в войне, которую можно будет каждый год вспоминать и чем-то гордиться. А психика человека, она же так устроена, ну вот как бы отлично, у нас есть гордость, у нас есть высокие чувства один раз в год, и мы будем это защищать, и мы будем с этим идентифицироваться.
Да-да, и проводить парад в честь парада, как в нашем родном городе.
Да, то есть, вы знаете, это было заметно в 2014 году, то есть вот этот контраст. То есть у нас же, вот, ну как в Советском Союзе и в России, вплоть до этого года, то есть на 9 мая проводят военный парад. Это день гордости, то есть никто не скорбит по погибшим, ну честно. То есть давайте честно признаемся, чувство 9 мая – это гордость. То есть человек, который верит в этот праздник, он понимает, что да, мне вчера было плохо, мне, возможно, кредит надо было выплачивать, мне, возможно, уволили с работы, и вообще будущее выглядит серым и бесперспективным, но 9 мая у меня будет гордость. И очень хочется эту гордость как бы ощущать чаще и больше. И вот, пожалуйста, у вас, ну, допустим, есть Грузия, есть вот там Донбасс, как бы есть Украина, сейчас еще больше будет гордости. То есть. А в 2014 году у нас произошел такой вот перелом в Украине, то есть, когда мы больше не отмечали 9 мая как парад победы, мы отмечали День скорби. То есть появилась, мы сделали новую символику. Я, насколько понимаю, что эта символика, она из Европы уже пришла, я не знаток в ней. Это такие маки, которые похожи как будто на пулевые раны или пулевые отверстия. То есть и я так, насколько понимаю, что и Европа, и Украина этот праздник не отмечают как день гордости, день победы. То есть это отмечают как день скорби, как день памяти по погибшим людям. И в этом есть большая разница. То есть когда вы вспоминаете войну, понимая, что это трагедия, у вас нет желания ее повторять. А когда вы вспоминаете войну с гордостью, о, ну тогда появляется желание повторить. Как это лозунг звучит? Можем повторить? Вот так и получается.
Да. А победобесие есть для этого термин. Вот следующую еще работу вашу включили. Я немножечко про нее прочитаю, если вы не против. Она, насколько я понимаю, называется «День гнева». Правильно ли я пытаюсь перевести? Или это относится к конкретному дню, прожитому под оккупацией?
Нет, название этой работы, кажется, «Руса ненависти», и «День гнева» я просто как какое-то время, когда вел этот дневник, я каждому дню давал какое-то название просто. А появилась она, просто, может, вы помните, какие-то резонансные были события, когда Пауло Коэльо в Твиттере сделал какое-то заявление такое о том, что там россиян начинают сильно ненавидеть, что это какая-то русофобия. Я точно не помню содержание этого твита, и просто как реакцию на этот твит я сделал эту картинку. Она тоже не с нуля была сделана, я основывался на более ранней работе, как бы, но ее видоизменил, чтобы более отражать содержание тех чувств, которые у меня были, и содержание того текста, которым, ну, я сопровождал эту работу. Может, вы помните,
Антон,
может,
ваши...
напомните мне что-то?
Да, я могу напомнить, потому что вот пишите, ну, там, да, есть про Коэльо, который бросился почему-то защищать русских, тем не менее, вы говорите, в моем мире война идет буквально за окном, поэтому я не подвержен русофобии, я испытываю русоненависть, причем не только к военным РФ, но и к обычным людям, которые каждый день дают свое даже не всегда молчаливое согласие на то, что происходит в моей стране. А вопрос, ну, такой, как вы сейчас разговариваете с нами? Испытываете ли вы русненависть?
Нет, ненависть уже отпустила, и ну, я бы просто не сказал бы, что я тогда испытывал русоненависть. Это скорее игра слов, то есть почему русоненависть, потому само слово русофобия, оно основывается на греческом слове фобия. Фобия — это страх. То есть когда, почему я был не согласен с Паоло Коэльо, потому что он использует слово русофобия совершенно в неправильном ключе, то есть это подмена понятий. В Украине долгое время, то есть, ну, вы понимаете, да, когда идет вторжение, военное вторжение, то есть основным эффектом за счет от этого вторжения был страх населения. И я думаю, что российское военное руководство и просто руководство — это одно и то же на самом деле, рассчитывали именно на этот эффект, на подавляющий эффект страха, который должен был сломить сопротивление, то есть заставить людей сдаться, капитулировать по-быстрому, ну, за 3 дня как бы. И если брать тот же страх, это, ну, одна из разновидностей стрессовых реакций: бей, беги, как бы, бей, беги, замри, там их 3 на самом деле. То есть, и понятное дело, что они более рассчитывали на реакцию беги, но получили в ответ реакцию бей, как бы. И вот этот момент стрессовый, то есть для украинского общества очень было важно испытывать именно чувство ненависти. Не то чувство страха, к которому оно привыкло, особенно те, кто выросли в СССР, которые на чувстве страха росли и воспитывались, а именно чувство ненависти. Потому что вот в такой вот краткосрочной перспективе чувство ненависти позволяет сопротивляться какое-то время эффективно. Недолго, но сопротивляться. А в нашем обществе, и не только в нашем, очень даже заметно в европейском обществе, зачастую есть запрет на проявление ненависти, на проявление гнева. И это также в той же мере и меня касалось. То есть для меня это тоже был такой, знаете, ну, я человек, который много читает разной философии и духовной литературы, и практикует, интересуется духовными и разными течениями. То есть вот такой вот моральный запрет на чувство ненависти. И это тоже неверно, то есть это тоже в корне против, скажем, такой нормальной человеческой природы, против той же духовности, где гнев оправданный. Ну, не то, что даже оправданный, а гнев — это одна из нормальных человеческих эмоций, реакций, которая должна возникать в тех местах, когда она должна возникать. А война — это как раз вот такая реакция. А Пауло Коэльо в своем твите просто, ну, использует слово русофобия, то есть это как страх перед русскими, которые заставляют как-то от них отмежевываться, что ли, или как-то их каким-то образом избегать, канцелировать. То есть, и в данном случае, то есть для меня это было просто тотально неуместно, потому что, ну, о какой русофобии идет речь вообще? То есть, ну, где же здесь русофобия, если здесь должна быть вполне конкретная реакция на нарушение каких-либо возможных договоренностей международных, на нарушение границ государств, на нарушение даже просто вот каких-то морально-этичных норм и человеческих ценностей.
А при этом вы там же пишете, я прекрасно вообще понимаю и даже где-то разделяю ваши идеи о том, что люди не выходят на митинги, о том, что они не сопротивляются, о том, что они не высказывают своего протеста. Как сейчас вы относитесь к мысли о том, что, ну, к мысли ответственности за эту войну для всех-всех россиян?
Даже со мной ничего не поменялось. Ну, ведь смотрите, то есть я вам сейчас такую еще одну метафору. Есть произведение, оно называется «Захваченный», на украинском языке, вот что, на русском языке называется «Захваченный дом», кажется. Написал его, если я не ошибаюсь, аргентинский писатель, я уже забыла, кто же автор. В общем, суть — это та же самая, то, что вот, ну, вы помните, да, как вот в российском обществе сдавали демократические ценности, сдавали свободу свою, как это поэтапно, постепенно происходило. Сначала появились там, допустим, иноагенты, да, то есть То есть первым ушла какая-то свобода слова. Сейчас, секунду, ну, почему-то перестал заряжаться телефон. Да, простите, то есть, ну, ведь в России, если так посудить, я не особо часто и интенсивно наблюдал за этим, но тем не менее, как-то, ну, в перспективе это можно было видеть, как демократические ценности уходили одна за одной. Они вроде как появились в 90-х, а потом они постепенно сворачивались. Не сразу, они постепенно, так, шаг за шагом. Сначала там свобода слова, потом свобода собраний и т.д. и т.п. То есть, и все это происходило постепенно, и все это было молчаливое согласие того же российского общества, потому что для них, они, видимо, не понимали этих ценностей, они за них никогда не боролись. И, в общем-то, да, дело даже не в этом, что для них они не представляют ценности, то есть, а в том, что ну, они ведь ответственны за это все. То есть, ну, это же российское общество делает. То есть, ну, да, то есть руководство другое, но российское общество же позволяет это делать. А ну, само понимание ответственности за это, оно должно прийти, оно должно сложиться от понимания ценности того, что происходит. И если взять события, которые, ну, то, как развиваются сейчас события, то есть и вы видите, что со временем российскому обществу, российскому такому обычному обывателю, человеку пришлось, в общем-то, после того, как они какие-то вещи сдали, которые для них не очень-то очевидные были, какие-то, ну, базовые человеческие ценности, ну, имею в виду там свобода слова, свобода собраний, свобода волеизъявления, то есть, то когда речь зашла о мобилизации, то, в общем-то, люди начали вот немножечко осознавать свою ответственность, потому что если бы в свое время не сдали вот эти ценности, свободы слова, свободы собраний, то не дошло бы дело сейчас до войны, не дошло бы дело до мобилизации. Сейчас пока частичный, а кто его знает, может быть, потом и всеобщий.
Ну, не такая уж она частичная, если честно. Ну, по крайней мере, мобилизует людей прямо целиком. А
Но
к слову о последствиях.
И к слову о обществе российском. Правильно ли я понял, что здесь вы пытались его изобразить?
Ну да, конечно. То есть, ну, первым появилось из этой мини-серии, то есть первым появилось лицо с шрамом Z. Ну, это некий символ такой, как... Помните, да, вы когда текст зачитали, что, в общем-то, я испытываю чувство ненависти не только к военным, которые пришли сюда, по сути, ну, просто на передовую, то есть, а и к тем людям, которые отмежевываются от этого всего, не хотят ничего видеть, не хотят ничего слышать. Это некая такая вот метафора, я ничего не вижу, я ничего не могу сказать, как бы вот такое вот лицо, зашитое символом Z, ну или V, или O. То есть.
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу?
Да.
По крайней мере, начало этой работы, оно на 22 марта приходится, по крайней мере, вот человек с Z на лице, его вы изобразили 22 марта, по крайней мере, в этот день выложили. Можете вспомнить, что в это время происходило в Херсоне? Опять-таки, может быть, с какой-то приземленной бытовой точки зрения. Мне очень важно сочетать это у себя в голове.
Хороший вопрос. Наверное, вам здесь немножечко проще будет, потому что вы можете сейчас открыть и прочитать каждой публикации. Там было немножечко.
Знаете, там про последний. Ну, я примерно просто напомню события про последний митинг, который был за украинский Херсон, про Росгвардию, которая прибыла днем ранее. Ну и вообще, ну пусть даже там не в этот день, но примерно что происходило после, ну, уже месяца оккупации почти. Как люди
трех
жили?
Недель,
как
скорее,
жили вы?
Трех
Где
недель.
Вы покупали продукты? Пользовались ли вы рублями, например?
Получали ли гуманитарную помощь?
Нет, гуманитарную помощь я вообще никогда не получал принципиально. Гуманитарную помощь в это время раздавали тем жителям, кто желал ее взять или, в принципе, не находил другой возможности выжить. Росгвардия приехала, да. То есть это я тогда, помните, говорил, что зашли сначала российские военные, которые, ну, по сути дела, которые передовые войска. А после них зашла Росгвардия таких, ну, они немножко отличались уже, это была серая машина, и они, такое впечатление, как были заточены уже под другие задачи совсем, а вот именно задачи подавления населения. И такое резонансное событие было первый разгон митинга, когда люди, как обычно, вышли с плакатами, с флагами, а их встретили шумовыми гранатами, немножко постреляли по ногам, там были раненые люди. И после этого сразу пошли репрессии, то есть начали ловить активистов, а люди начали вскоре же после этого выезжать. То есть, ну, как-то стало очевидно и понятно, что, ну, начинаются как бы такие уже тяжелые времена, когда надо будет уже прятаться.
И про валюту мне интересно, потому что мы слышали рассказы о том, как теперь все расплачиваются рублями, как замечательно работают магазины. Ну, я имею в виду по там пропагандистским каналам. Что было на самом деле? Может быть, действительно было так?
На самом деле гривна до конца оккупации не уходила. И вплоть до, не знаю, наверное, до конца лета это была основной валютой, которой рассчитывалось население. Это все ложь. В марте месяце, апреле и мае точно гривны было много. Ее было местами тяжело снять в банкоматах, но бизнесмены, люди, которые торговали, они обналичивали через свои терминалы. Просто люди приходили с банковской карточкой, расплачивались, и они им выдавали наличку. То есть при этом, при всем, до самого конца оккупации в некоторых, не во многих, даже не в некоторых, а во многих местах работали терминалы, и очень во многих местах можно было расплатиться переводом через украинские банковские приложения, через украинские онлайн-банки. И, ну вот, я рубля вообще
Так, теперь мы подзависли на слове рубля. Вот
ни одного
русскоязычных.
рубля, в принципе, все
Ну,
время рассчитывался только украинской валютой и только в основном онлайн. Тут, когда не было света, я иногда доставал наличку украинскую, а так переводом на карту кому-то. Есть такой замечательный украинский онлайн-банкинг, это можно сделать.
мы видели видео из последнего где-то месяца оккупации с одной из заправок Херсона, как какие-то люди наезжают на владельца заправки за то, что там отказываются принимать рубли и принимают только украинские гривны. Были ли какие-то, ну, не знаю, наказания за то, что продолжают расплачиваться украинской валютой? Были ли гонения на бизнесменов, которые отказываются принимать рубли, вот очевидцами которых вы были? Да, слово рубли, оно, конечно, действует просто.
Разрушающе действует. Ну вот рубль падает периодически, и интернет вместе с ним.
На чем интернет будет расти? На гривне?
Говори гривна, евро, евро, гривна, повторяй много раз, и интернет восстановится. Вот видишь, как сейчас мы это наблюдаем.
Да, интернет остановился. Простите, я сейчас отключу видео ненадолго.
Но разговаривать вы сможете
Причем.
продолжать, да?
Да, конечно, я с вами буду говорить, просто мне на какое-то время нужно отключить видео.
Окей, ладно.
А может быть, тогда следующую показать?
Ты мне скажи, какой, и
Так я
покажем.
же уже прям сказала.
А, следующее. Как бы раньше и сказала.
Следующую работу, по крайней мере, в Пасху вы презентовали. Если можно, то пару слов про нее.
Михаил, слышно ли,
Да, так вы
видно
здесь?
ли? Да, мы
Да.
просим вас прокомментировать вот эту работу, название ее вспомнить.
Так. Я помню, да, это вроде как я на Пасху делал эту работу. Называлась она вроде «Кремлевский ужин», да, как-то так.
Кремлевский ужин.
Да, и на самом деле я бы хотела еще перейти к той работе, которой вы поздравляли, неожиданно сейчас будет, Владимира Путина на его юбилей, прости, господи. Там изображена очень красивая женщина, и я подумала, зачем ему такая красивая женщина, за какие заслуги?
Ну, честно, то есть я не то чтобы Владимиру Владимировичу подарил красивую женщину, то есть это красивая
Красивая
женщина.
женщина немножечко такая, вроде как там такая, ну, злая. Явно она что-то очень злая, и она намекает на то, что кому-то пора уже.
Пытаюсь понять, куда тут посмотреть, чтобы злость обнаружить. Но то, что пора, намекают часы, видимо, да?
Ну, на нарисованное выражение лица, скорее.
Вы знаете, мы уже тут постепенно, когда вы отключились, перешли к тому моменту, когда случился референдум. А вы его называли цирком вполне обоснованно. Можете немножко рассказать, что в этот день происходило?
Ну, это не совсем день, это было около недели, по-моему, даже 5 дней, мне кажется, это длилось, ну, весь период проведения референдума. Ну, цирк, в принципе, мне нечего добавить здесь, это просто какое-то, ну, такое мероприятие для галочки, где, собственно говоря, ну, никто не особо намеревался там считать голоса, проводить реальное голосование. Просто надо было показать картинку, снять сюжет и, ну, для меня вообще вся эта оккупация, она очень похожа на какую-то, ну, знаете, как приехала съемочная группа, бесплатные актеры, бесплатные декорации. Здесь все рассчитано на внутреннего потребителя российского, там, ну, просто чтобы показать какую-то картинку. И, в общем-то, есть актеры, есть декорации, снимай все, что тебе хочется. Я думаю, что самое, наверное, реальное голосование, которое можно было видеть, оно случилось во время эвакуации Херсона, правобережья. Когда объявили об эвакуации мирных жителей, там тогда Сальдо сказал, что мы собираемся вывести 60 тысяч человек. А по факту, ну, никаких 60 тысяч человек они от себя не вывезли. А часть из тех людей, которых они вывезли насильно. Это были, ну, воспитанники интернатов, например, то есть это были люди, которые не могли сказать нет, их просто даже никто не спрашивал. Какую-то часть коллаборантов они отсюда вывезли, большую часть, я надеюсь, и это было, не знаю, они сами знают, сколько там реально на референдуме проголосовало, и поверьте, это просто смешно. Заявить, что 90 с чем-то процентов проголосовало, то есть, ну, бред полный. Ну, это были
Были ли
очевидно.
какие-то попытки у херсонцев, не знаю, пойти наблюдателем, например, на референдум и посмотреть, сколько на самом деле голосуют?
Или активно собраться всем домом, пойти проголосовать против.
Нет, такие попытки были. Я не знаю таких попыток, чтобы кто-то действительно пошел, проголосовал против или пойти понаблюдать за этим всем. У большинства все-таки было настроение такое, чтобы в этот день никуда не выходить, сидеть дома. Были даже случаи задокументированные, то есть люди это снимали с телефоном, когда кто-то просто вышел на улицу, прохожий мимо проходил, и несколько вооруженных людей, несколько военных с автоматами его пригласили к пункту проголосовать за референдум, то есть сделать свое добровольное волеизъявление. Эти кадры, они разошлись по проукраинским новостным каналам, и я так понимаю, что большинство просто предпочло в этот день никуда не ходить, из дома вообще не выходить. И если к ним приходят, то не открывать никому. Ну, а по факту, как бы, оказалось, что когда люди, которые были ответственны за то, чтобы, ну, которые проводили сбор подписей, они ходили по квартирам, они просто, когда им не открывали, они ставили там галочку «За», как бы, и все. И на этом все голосование закончилось.
легитимность просто на грани фантастики. Вот. А, ну и еще одну работу покажем. Я уже, честно говоря, потеряла надежду на соблюдение хронологии, но да, пусть будет, как будет. Это, кстати, очень хорошо отражает состояние российской армии, как мы могли заметить.
Про российскую ли армию тут, или, в принципе, про Россию?
Я думаю, что это и про российскую армию в какой-то мере, и про Россию, может быть. Это было скорее про эвакуацию. То есть вся работа, она... Эта работа, по-моему, последняя, которую я выкладывал, была о последних событиях, которые были в оккупированном Херсоне, когда объявили про вот эти вот 60 тысяч оккупаций. Ну, выглядело абсурд полнейший, потому что первый день, когда объявили, можно было встретить, я ехал по дороге, два автобуса желтых остановилось, из них, один из них поломался, и оттуда выползла толпа камуфлированных людей, и, ну, все вопросы про эвакуацию снялись. Я так понимаю, что ее объявили для того, чтобы прикрыть отход российских войск. Ну и плюс это были также мои соображения и чувства по поводу тех людей, которые все-таки эвакуируются, про коллаборантов. Зачем они нужны вообще людям в России? Как бы, то есть, кто эти люди вообще и что они будут делать в России? Потому что, ну, все-таки даже, ну, такое маленькое событие, как эвакуация, но она такая немножко символичная, немножко показательная, по ней четко видно вообще, то есть, ну, на кого опирается власть в Российской Федерации и какие люди ей нужны.
А как происходила сама деоккупация Херсона? Были ли вы в городе в этот момент? И что вы видели? Как вели себя люди? Как происходило понимание, что теперь вот российских войск в городе нет?
Честно, за пару дней до освобождения Херсона, даже не за пару дней, за 5 дней исчезло электричество полностью в городе. Потом его частично восстановили, частично нет. Где-то у кого-то был свет, где-то нет. Интернет пропал, его не было ни проводного, ни беспроводного. И какое-то время, долгое, ну, не знаю, может, дней 5, мы жили в каком-то информационном вакууме, не понимая, что вообще происходит вокруг. Света нет, как бы воды нет. И были очень противоречивые такие новости, противоречивая информация, которая поступала из разных источников. Суровикин, кажется, заявил о том, что тяжелое решение принято, что российские войска покидают. Даже... по-моему, заявление сделали и по российскому ТВ, вместе с Шойгу там был какой-то сюжет, но наши военные все равно этого не подтвердили, они сказали, что это, возможно, провокация. Поэтому, когда интернет пропал полностью и уже непонятно было, что происходит, население было такое довольно смешанными чувствами в замешательстве, непонятно было, чему верить, что, чего ожидать, и 11 числа я просто спустился утром в магазин. И продавец мне сказал, что вот он видел машину с украинскими флагами проезжавшие, что прямо к ним заходил человек с камышом, который помогал военным, показывал, куда проехать. И, ну, какое-то такое сомнение все равно внутри червячок такое было, что вдруг это не оно, вдруг это не то. Ну, в итоге мы с женой собрались и поехали на центральную площадь. Казалось, что да, действительно зашли в город украинские, я так понимаю, разведывательные группы для начала, но тем не менее они были вполне реально украинскими.
Что происходило на центральной площади?
На центральной площади поначалу было не так уж и сильно людно, но люди начали собираться. Когда действительно было уже, ну, для многих понятно, что да, это не провокация российских военных, что это ВСУ зашло, то люди постепенно собирались, машины ездили, сигналили друг другу, то есть, ну, люди взяли с собой украинские флаги, оборачивались украинскими флагами, обнимались, плакали, посрывали пророссийские плакаты, поджигали их.
Это сами мирные, сами жители города делали, то есть это не украинские войска, не указка от новой администрации. Это какой-то эмоциональный порыв был?
Нет, это был действительно эмоциональный порыв. То есть там никакой полиции, военные зашли, они были немногочисленные группы, буквально было несколько машин. разведывательных. То есть им было явно не до этого, они пришли разузнать обстановку, а сами мирные жители действительно не поразбивали даже щиты. Это, ну, такой эмоциональный порыв, что они не просто там как-то это аккуратно открывали, они просто стекла поразбивали, повытаскивали эти плакаты и прямо под ними сожгли. У меня даже есть эти кадры, то есть, ну, это да, это было трогательно. Люди плакали, люди обнимались, то есть люди пели песни. 11 числа, то есть, ну, я был реально в шоке, потому что я не ожидал, что в городе так много людей осталось. Это было, ну, что-то похожее, я не знаю, как будто вот, ну, вот сейчас идет чемпионат мира, да, по футболу, то есть как будто вот сборная Украины победила в финале чемпионата мира по футболу, и вот все любители футбола вышли на улицы с украинскими флагами, машины проезжающие сигналили, было очень много машин, то есть я не знал, что их так много осталось, людей и машин, то есть проезжающие, прохожим сигналили машины, друг другу сигналили машины. Дорога вот недалеко от моего дома был, есть такой перекресток, там четыре полосы в две стороны, то есть там было так много на перекрестке людей, что проезд был буквально одна полоса, и когда туда приехала машина с украинскими военными, и просто дорожное движение перекрыли, люди ее обступили, достали оттуда военного, обнимали его, цветы дарили, кто-то арбуз даже принес. Ну, было очень весело. Так продолжалось 3 дня, может, даже больше. То есть был еще и четвертый, и пятый день, уже немножечко спал этот градус. 3 дня было перманентно вот так вот. То есть много детей было, да, особенно дети очень ликовали, очень активно, очень открыто. То есть, ну, подростки с флагами.
Пока мы не ушли дальше, потому что я понимаю, что для Херсона непростые дни настали вот после этих 3 дней радости, потому что столкнулись, ну, прям вот с гуманитарной катастрофой, которую Россия учинила. Я бы хотела еще вот эту вашу работу показать. Я знаю, что она не в этот момент была там создана, но это содержание одного из плакатов, которые как раз срывали, и мне кажется, ну, фраза очень уместная и, ну, очень на месте. Вот.
Ну да, если можно, я расскажу пару слов об этой работе. Она действительно, я ее сделал как реакцию на те плакаты, которые раскрыли в городе еще летом. Я не помню, какой месяц это был. Кажется, да, июль месяц. Это была уже такая подготовка к референдуму, который собирались провести, и, ну, очень оскорбляло достоинство, честно, вот эти вот плакаты «Россия здесь навсегда», как бы, ну, как реакция на него, и появилась вот эта работа, и да, во многом она вот именно такая вот реакционистская. Плюс ко всему еще под историей, ну, есть еще история у этих плакатов. На этих плакатах были изображены дети, которые, ну, по сути дела, их не фотографировали специально где-то в Херсонской области или в Украине даже. Это были дети, которые лежали на фотостоках, то есть какой-то фотограф украинский сфотографировал своих детей, положил на фотостоки, и какой-нибудь российский крякал, который делал эту работу на заказ, не знаю, кто заказ размещал, то есть просто пошел на фотосток, взял реальных детей украинских, очень даже украинских, на их фоне взял, написал вот эту вот очень оскорбляющую достоинство надпись «Россия здесь навсегда», подлепил российский флаг и развесили у нас по городу везде. Ну и не только у нас, это, я так понимаю, везде на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской области, весело.
Ну да, я так понимаю, не заморачивались с глубиной высказывания. Какие есть дети, таких и на плакат поставим. Какая есть фраза, ну, а такую тоже покажем. Ты хотел что-то еще показать из плаката?
Да.
Покажи.
Это больше инсайдерская такая информация, то есть больше понятно для тех людей, которые занимаются производством. Ну, вы понимаете, да, не сфотографировали, нет, просто пошли, взяли на фотостоки, то есть это, ну, микропейментовые фотостоки, за там пару копеек взяли эту фотографию, но это реальные дети, то есть реальные украинские дети. И нашли этого фотографа в Украине, которая, ну, рассказала эту историю, то есть это, чтобы вы понимали, это как бы очень неэтично.
Еще несколько работ посмотрим. Тут вижу, что написано Чернобаевка. Михаил?
Да, я здесь. Я просто не совсем понимаю, что какой комментарий хотите от меня.
Ну, может быть, хоть какой-нибудь. Нет, так нет, пойдем дальше. Так тоже можно.
Да, ну, да, это фотография. Ну, да, я ее делал, это как сувенир про Чернобыльку. Я не знаю просто, насколько вам это было видно или слышно, но в Украине очень много говорили про... Каждый раз давали такой, ну, небольшой фидбэк, какое-то небольшое, маленькое такое празднование, когда в очередной раз по Чернобаевке наносили удар. И, ну, это такое место, где очень много российской техники было разбито, и очень много народу, очень много российских солдат там остались навсегда. Или оставили там свои конечности. То есть, ну, такое, скажем, украинское место славы, что ли, я не знаю, то есть как-то...
Здесь тоже кто-то остался навсегда, как будто бы, да?
Да, да, здесь есть тоже такое. Думаю, этой работы, ну, там, это ее стоит... там очень много текста написано под этой работой, то есть это, ну, символичные похороны диктатора, то есть работа называется «Смерть диктатора», если я не ошибаюсь. И ее основной смысл заключался именно в том, что, ну, в украинском медиапространстве было очень много информации, что сам смерть Путина, постоянно хоронят Путина, постоянно смерть ему желают. И отчасти из-за этого я сделал свою такую версию, где я описал, почему это происходит, что да, то есть, ну, понятно, что есть вполне конкретный себе Владимир Владимирович Путин, которому сейчас желают смерти и которого очень хотят похоронить, но на самом деле хороним мы сейчас не столько реально Владимира Владимировича Путина, а сколько вот раба в себе, потому что диктатура, она вообще живет и существует именно за счет того, что человек боится. Если вы даже проанализируете российскую внутреннюю политику и внешнюю политику, всегда пытаются найти какую-то такую болезненную точку, какой-то страх. То есть, ну, российскую внутреннюю политику вы хорошо знаете, а внешнюю политику я, например, вот скажу, вот, например, там, страх ядерной войны, там, страх голода, страх беженцев, страх замерзнуть, страх остаться без топлива. То есть, ну, просто в какой-то момент, я так понимаю, что российская внешняя политика стала полностью соответствовать внутренней, и в этом заключается вся диктатура. Если есть чем запугать человека, будет диктатура. Если страха нет, диктатура невозможна.
Ну и, кстати, про смерть Путина хочу вот что спросить. Как вы считаете, когда не станет Путина, неважно каким путем, идет в отставку, посадит, умрет, все сразу изменится? Сразу же народ прозреет, сразу же демократия, свободы, права и миролюбие? Или как?
Честно, я в это слабо верю. Мне кажется, что для того, чтобы вот, ну, реально произошли какие-то изменения, нужно, чтобы российский народ осознал ценности, осознал эти ценности, что за них стоит бороться, что для них, надо, чтобы для них это стало ценностью. А это все-таки добывается какими-то усилиями, добывается своими какими-то страданиями. Пока что их нет. То есть, ну, я насколько понимаю, что в России все рассчитывают на то, что произойдет какой-то внутренний переворот, просто Путина снимут, поставят какую-то другую куклу. На Путина можно будет все шишки, ну, все свернуть, как бы сделать из него козла отпущения. А здесь его, ну, повернуться как-то на 180, переобуться и подружиться снова со всеми. Но, к сожалению, я думаю, что это ничего не поменяет просто-напросто.
Да, тут скорее есть риски, что новая кукла будет несколько страшнее старой. Ну, хотя, казалось бы, куда страшнее, но тут мы вспоминаем Пригожина и понимаем, куда страшнее, вполне себе. Я еще хотела бы спросить про Херсон и про вот время после деоккупации. Как жили вы там в условиях отключенного света, в условиях отсутствия воды, в условиях отсутствия отопления? Расскажите про вот эти дни.
Не скажу, что это было легко, то есть это морально довольно-таки тяжело. Все-таки зимой это дает о себе знать. В квартире влажность сильно повышается, тяжело согреться. Но с учетом нашей победы, то есть 11 числа, мы как-то на эти сложности даже, ну, долгое время не обращали внимания, потому что сам факт освобождения Херсона просто затмевал собой всем остальным.
Тем не менее, я понимаю, что в свободном городе без воды лучше, чем не свободном, но с водой. Но вот вы живете в многоэтажном доме. На каком этаже?
На девятом.
А откуда вы брали воду?
Ну, я вам говорил про интуицию, что ну, как бы я ожидал войну, и также и сама интуиция мне подсказывала, что воды не будет. Поэтому я весь период оккупации запасался водой из фильтра, если смысл.
У вас за эти 8 месяцев накопилось воды в квартире на вот это на период отключения этой воды?
Да.
Где же вы столько
Но как
канистр-то взяли?
за других людей, что просто, ну, у кого есть машина немножечко попроще, они могли набирать ее в колодцы. Ну, а у кого машины нет, да, это было действительно сложно, потому что набирали речки, набирали, и из луж даже было такое. Немножечко стало полегче, когда зашли волонтеры и привезли гуманитарную помощь сюда. Ну, поставили даже пункты такие, где была вода, которую можно было набрать.
Тем не менее, для меня было удивительно, что, прожив все время в оккупации в Херсоне, после того, как город был деоккупирован, вы уехали оттуда. Почему?
Ну, я знал об обстрелах. Ну, это опять-таки вопрос об интуиции, потому что, ну, даже, в принципе, это даже не столько интуиция, сколько логика подсказывает, что как только российские войска отсюда уйдут, они будут стрелять отсюда всем, чем есть. Они отсюда находятся довольно близко, сюда долетит и выстрелы из миномета, и обычная ствольная артиллерия. Поэтому это, ну, такие обстрелы, от которых зачастую нельзя спрятаться заранее, то есть никакой воздушной тревоги не будет. Это вот буквально другой берег реки, несколько километров от города.
Планируете ли вы возвращаться в Херсон?
Да, конечно.
Но, я так понимаю, пока с датами невозможно спрогнозировать.
Ну, посмотрим. Будем по обстановке смотреть. Как только это будет целесообразно, я, конечно, вернусь.
Хотелось бы, конечно, воспользоваться тут вашей интуицией и понять, сколько еще продлится все это, и когда уже можно будет вернуться каждому по своим домам, и останутся ли эти дома. Вы сейчас живете в Одессе?
Я пока не буду говорить, где я живу, потому что, по большому счету, я даже не определился, где я буду жить на это время. Пока что я езжу по разным местам, по разным друзьям, знакомым. Много дел накопилось за эти 9 месяцев, которые прошло 24 февраля. Уже понимаете, что оккупация. Ну, мы начали об этом говорить, много о чего не сказал. Жизнь скатывается до периода где-то начала 90-х, что ли. Просто можно сказать, что многие вещи просто на паузу становятся, и занимаешься только какими-то элементарными удовлетворением базовых потребностей, и это очень элементарными вещами. И вот так как много дел накопилось, много чего было поставлено на паузу, сейчас я этим и занимаюсь.
Тем не менее, даже в условиях этих самых 90-х, еще когда Херсон был под оккупацией, вы смогли организовать выставку в Киеве. Для меня это тоже было удивлением, как из оккупированного Херсона художник организовывает выставку в Киеве. Такой привет своим
Дело в
согражданам.
том, что так как Киев, в общем-то, он не под оккупацией, там все нормально. То есть выставка была в Киеве, ее организовал не я, то есть ее организовал куратор киевской арт-платформы Киев Фотос Холл. Он просто захотел ее сделать, предложил мне, я ему предоставил работу для печати. Нормальный, ну, в художественной среде это нормальная практика. По идее, и организация выставок должен заниматься не художник. Художник должен рисовать или снимать. То есть художник должен творить. А выставки — это больше как бы занятия для галерей и для кураторов.
А покажите работу художника, просит Алена Мерценич, но мы уже
примерно этим мы
показывали.
и занимались
Да, можно
предыдущие два
немножечко
часа.
отмотать, и тогда вы увидите.
Спасибо большое, Михаил, за этот разговор. Непростой по техническим причинам, но достаточно интересный по контентному содержанию. Благодарим вас за эти два часа, которые вы провели в машине и в разговоре с нами. Надеюсь, не сильно захейтит вас на Фейсбуке за разговор с россиянами, хотя я вижу, что начинаются уже там подобные течения. Только благодарности и ничего больше.
Спасибо, желаю вам поскорее решить все вопросы, поставленные на паузу, и продолжать жить на плее. Ну и в идеале, конечно, продолжать жить в родном городе, в мирном родном городе, в мирной стране, в мирном мире хотелось бы жить нам всем, если честно. Это был Михаил Рай, художник-сюрреалист, житель Херсона, временно вынужденный его покинуть. До свидания, спасибо, что были с нами. До скорой встречи.
До свидания. Спасибо.